Глава 8. Золотой конь. «Да», — хитро и таинственно прищуриваясь, повторил Ильчин, — «я ваш роман прочитал». Во все глаза я глядел на собеседника своего, то трепетно озаряемого, то потухающего. За окнами хлестала вода. Впервые в жизни я видел перед собою читателя. «А как же вы его достали? Видите ли, книжка...» — я намекал на роман.
«Вы Гришу Айвазовского знаете?»
«Нет».
Ильчин поднял брови, он изумился. «Гриша заведует литературной частью в когорте дружных».
«А что это за когорта?»
Ильчин настолько изумился, что дождался молнии, чтобы рассмотреть меня. Полоснуло и потухло, и Ильчин продолжал. «Когорта? Это театр. Вы никогда в нем не были?»
«Я ни в каких театрах не был. Я, видите ли, недавно в Москве».
Сила грозы упала, и стал возвращаться день. Я видел, что возбуждаю в Ильчине веселое изумление. Гриша был в восторге.
«Почему-то еще таинственнее», — говорил Ильчин, — «и дал мне книжку. Прекрасный роман». Не зная, как поступать в таких случаях, я отвесил поклон Ильчину. «И знаете ли, какая мысль пришла мне в голову?» — зашептал Ильчин от таинственности, прищуривая левый глаз. «Из этого романа вам нужно сделать пьесу».
«Перст судьбы?»
— подумал я и сказал. «Вы знаете, я уже начал ее писать».
Ильчин изумился до того, что правую рукою стал чесать левое ухо, и еще сильнее прищурился. Он даже, кажется, не поверил сначала такому совпадению, но справился с собою.
«Чудесно! Чудесно! Вы непременно продолжайте, не останавливайтесь ни на секунду. Вы Мишу Панина знаете?»
«Нет». «Наш заведующий литературной частью».
«А?»
Дальше Ильчин сказал, что ввиду того, что в журнале напечатана только треть романа, а знать продолжение до зарезу необходимо, мне следует прочитать по рукописи это продолжение ему и Мише, а также Евлампии Петровне, и, наученный опытом, уже не спросил, знаю ли я ее, а объяснил сам, что это женщина-режиссер.
Величайшее волнение возбуждали во мне все проекты Ильчина, а тут шептал, «Вы напишите пьесу, а мы ее и поставим. Вот будет замечательно, а?»
Грудь моя волновалась, я был пьян дневной грозою, какими-то предчувствиями, а Ильчин говорил, «И знаете ли, чем черт не шутит, вдруг старика удастся обломать, а?» Узнав, что я и старика не знаю, он даже головой покачал, и в глазах у него написалось, «Вот дитя природы!»
«Иван Васильевич!» — шепнул он, — «Иван Васильевич! Как? Вы не знаете его? Не слыхали, что он стоит во главе независимого?» И добавил, «Ну и ну».
В голове у меня все вертелось, и главным образом от того, что окружающий мир меня волновал чем-то. Как будто в давних сновидениях я видел его уже, и вот я оказался в нем. Мы с Ильчиным вышли из комнаты, прошли зал с камином, и до пьяной радости мне понравился этот зал. Небо расчистилось, и вдруг луч лег на паркет. А потом мы прошли мимо странных дверей, и, видя мою заинтересованность, Ильчин соблазнительно поманил меня пальцем внутрь. Шаги пропали, настало беззвучие и полная подземная тьма. Спасительная рука моего спутника вытащила меня, в продолговатом разрезе посветлела искусственно. Это спутник мой раздвинул другие портьеры, и мы оказались в маленьком зрительном зале мест на 300. Под потолком тускло горело две лампы в люстре, занавес был открыт, и сцена зияла. Она была торжественна, загадочна и пуста. Углы ее заливал мрак, а в середине, поблескивая чуть-чуть, высился золотой, поднявшийся на дыбы конь. «У нас выходной», — шептал торжественно, как в храме Ильчин. Потом он оказался у другого уха и продолжал. «У молодежи пьеска разойдется, лучше требовать нельзя». «Вы не смотрите, что зал кажется маленьким. На самом деле он большой, а сборы здесь, между прочим, полные. А если старика удастся переупрямить, то чего доброго, не пошла бы она и на большую сцену, а? «Он соблазняет меня», — думал я, и сердце замирало и вздрагивало от предчувствий. Но почему он совсем не то говорит? Правы, не важны эти большие сборы, а важен только этот золотой конь, и чрезвычайно интересен загадочнейший старик, которого нужно уламывать и переупрямить для того, чтобы пьеса пошла. «Этот мир мой», — шепнул я, не заметив, что начинаю говорить вслух. «А? Нет, я так». Расстались мы с Ильчиным, причем я унес от него записочку. «Досточтимый Петр Петрович, будьте добры, обязательно устроить автору «Черного снега» место на фаворита. Ваш душевно, Ильчин». «Это называется контрамарка», — объяснил мне Ильчин, и я с волнением покинул здание, унося первую в жизни своей контрамарку. С этого дня жизнь моя резко изменилась. Я днем лихорадочно работал над пьесой, причем в дневном свете картинки и страниц уже не появлялись. Коробка раздвинулась до размеров учебной сцены. Вечером я с нетерпением ждал свидания с «Золотым конем». Я не могу сказать, хороша ли была пьеса «Фаворит» или «Дурна», да это меня и не интересовало, но была какая-то необъяснимая прелесть в этом представлении. Лишь только в малюсеньком зале потухал свет, за сценой где-то начиналась музыка, и в коробке выходили одетые в костюмы XVIII века. Золотой конь стоял сбоку сцены. Действующие лица иногда выходили и садились у копыт коня или вели страстные разговоры у его морды, а я наслаждался. Горькие чувства охватывали меня, когда кончалось представление, и нужно было уходить на улицу. Мне очень хотелось надеть такой же точно кафтан, как и на актерах, и принять участие в действии. Например, казалось, что было бы очень хорошо, если бы выйти внезапно сбоку, наклеив себе колоссальный курносый пьяный нос в табачном кафтане с тростью и табакеркой в руке и сказать «очень смешное». И это смешное я выдумывал, сидя в тесном ряду зрителей. Но произносили другие смешное, сочиненное другим, и зал по временам смеялся. Ни до этого, ни после этого, никогда в жизни не было ничего у меня такого, что вызывало бы наслаждение больше этого. На фаворите я, вызывая изумление мрачного и замкнутого Петра Петровича, сидящего в окошечке с надписью «Администратор учебной сцены», побывал три раза, причем в первый раз во втором ряду, во второй — в шестом, а в третий — в одиннадцатом. А Ильчин исправно продолжал снабжать меня записочками, и я посмотрел еще одну пьесу, где выходили в испанских костюмах, и где один актер играл слугу так смешно и великолепно, что у меня от наслаждения выступал на лбу мелкий пот. Затем настал май, и как-то вечером соединились, наконец, и Евлампия Петровна, и Миша, и Ильчин, и я. Мы попали в узенькую комнату в этом же здании учебной сцены. Окно уже было раскрыто, и город давал знать о себе гудками. Евлампия Петровна оказалась царственной дамой с царственным лицом и бриллиантовыми серьгами в ушах, а Миша поразил меня своим смехом. Он начинал смеяться внезапно, ах, 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 причем тогда все останавливали разговор и ждали. Когда же отсмеивался, то вдруг старел, умолкал. Какие траурные глаза у него. Я начинал по своей болезненной привычке фантазировать. Он убил некогда друга на дуэли в Пятигорске, думал я, и теперь этот друг приходит к нему по ночам, кивает при луне у окна головою. Мне Миша очень понравился. И Миша, и Ильчин, и Евлампия Петровна показали свое необыкновенное терпение, и в один присест я прочитал им ту треть романа, которая следовала за напечатанную. Вдруг, почувствовав угрызение совести, я остановился, сказав, что дальше и так все понятно. Было поздно. Между слушателями произошел разговор, и хотя они говорили по-русски, я ничего не понял, Настолько он был загадочен. Миша имел обыкновение, обсуждая что-либо, бегать по комнате, иногда внезапно останавливаясь.
— Осип Иванович? — тихо спросил Ильчин, щурясь.
— Ни-ни! — отозвался Миша и вдруг затрясся в хохоте. Отхохотавшись, он опять вспомнил про застреленного и постарел.
— Вообще, старейшины, — начал Ильчин, — не думаю, — буркнул Миша.
Дальше слышалось, да ведь на одних галиных да на подсобляющем не очень-то. Это Евлампия Петровна. — Простите, — заговорил Миша резко и стал рубить рукой. — Я давно утверждаю, что пора поставить этот вопрос на театре. — А как же Сивцев-Ражек,
Евлампия Петровна?
— Да и Индия тоже неизвестно, как отнесется к этому дельцу, — добавил Ильчин.
— Но кругу бы сразу все поставить, — тихо шептал Ильчин.
— Они так с музычкой поедут.
— Сивцев, — многозначительно сказала Евлампия Петровна.
Тут на лице моем выразилось, очевидно, полное отчаяние, потому что слушатели оставили свой непонятный разговор и обратились ко мне.
— Мы все убедительно просим, Сергей Леонтьевич, — сказал Миша, — чтобы пьеса была готова не позже августа. Нам очень-очень нужно, чтобы к началу сезону ее уже можно было прочесть.
Я не помню, чем кончился май. Стерся в памяти и июнь, но помню июль. Настала необыкновенная жара. Я сидел голый, завернувшись в простыню, и сочинял пьесу. Чем дальше, тем труднее она становилась. Коробочка моя давно уже не звучала. Роман потух и лежал мертвый, как будто нелюбимый. Цветные фигурки не шевелились на столе, никто не приходил на помощь. Перед глазами теперь вставала коробка учебной сцены. Герои разрослись и вошли в нее складно и очень бодро, но, по-видимому, им так понравилось на ней рядом с золотым конем, что уходить они никуда не собирались, и события развивались, а конца им не виделось. Потом жара упала, стеклянный кувшин, из которого я пил кипяченую воду, опустел, на дне плавала муха. Пошел дождь, настал август. Тут я получил письмо от Миши Панина. Он спрашивал о пьесе. Я набрался храбрости и ночью прекратил течение событий. В пьесе было 13 картин.